война, полночь холодна, ветер гудит, как струна. Сердце не грусти, птица прочь лети, пуля вдали просвисти. Сердце не грусти, птица прочь лети, пуля вдали просвисти. Много сотен дней, только храп коней, отблеск тревожных огней. Горе и беда сгинут навсегда, плечи расправят года. Горе и беда сгинут навсегда, плечи расправят года.
И я вас категорически приветствую. Глеб.
Дмитрий Юрьевич.
Приветствую, Дим.
Да, мы сегодня наконец-то добрались до третьей части «Неуловимых».
Я вижу, ты серьезно подготовился.
Краткий,
опять.
Очень да. Краткий конспект. Да, как всегда. Ну, не могу. Вот люблю конспектировать, лучше запоминается что-то
конечно.
Новое. К тому же сегодня мы поговорим про фильм, у которого двойное дно. С одной стороны, это заключительная часть трилогии. С другой стороны, фильм этот был очень плохо принят советской кинокритикой.
А что они хорошо принимали? Хотелось бы узнать.
Ну, вот в свое время в прокате, например, не взлетел, как сейчас говорят, фильм «Белое солнце пустыни», его именно критика заметила. Так что иногда что-то полезное…
От них бывало, да.
Бывало, да. Но вот тут очень интересный вообще казус, потому что «Корона Российской империи» или «Снова неуловимые» премьера прошла 14 декабря 1971 года. Согласно опросу кинокритиков в газете «Советская культура», такая была трибуна своеобразная, он был признан худшим фильмом года, то есть худший фильм 1971 года.
Честно говоря, не припомню, чтобы там какие-то эти вот подобные рейтинги, лучший, худший, больше денег собрал, меньше, у большевиков такого не было, нет.
Ну, вот больше или меньше собрал – это все-таки обратная связь со зрителем. Раз посмотрели, значит, фильм действительно хорош. Но если этот взять параметр за основу, то «Корона Российской империи» была вторым по значимости фильмом 1971 года.
71-го?
Да, да, совершенно верно. Просто вот по лидерам кинопроката советского, да, есть такой рейтинг по тому, сколько за год посмотрело, да. На первом месте был фильм «Джентльмены удачи». Его посмотрело 65 миллионов зрителей. А «Корона Российской империи» 60 миллионов, ну, почти ноздря в ноздрю. На третьем месте тоже прекраснейший фильм «Офицеры» 53 миллиона. А вот для сравнения, фильм, который признали одним из лучших, «Бег», знаменитый по произведениям Булгакова, такая тоже там ряд произведений, его очень высоко кинокритика оценила, а зрители, ну, не так чтобы уж очень, 19,7 миллионов зрителей. Вообще, согласно вот такому рейтингу своеобразному 1971 года, можно объяснить, что такое отношение к «Короне Российской империи» еще и потому, что 1971 год вообще это очень плодовитый фильм, прекрасные фильмы. Ну, мы уже назвали фильм «Джентльмены удачи», фильм «Офицеры» – это просто кино на века, действительно, на целые киноцитаты разошелся в народ.
А что это за профессия?
Родину защищать. Есть такая профессия взводной.
Моей семье-то там этими мемами из этого фильма общались.
Мерси.
Бывает.
Не такой уж я идиот, чтобы за все это время не выучить слово «мерси» и так далее. Но были и другие фильмы. Например, был «12 стульев Гайдая», прекраснейший фильм. Да? Был фильм «Освобождение», направление главного удара Озерова там, про операцию «Багратион». Был фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Это прекраснейший фильм. Был прекрасный фильм «Зеленые цепочки» Григория Аронова. Кстати, я бы с удовольствием как-нибудь бы этот фильм разобрал. Очень интересный.
Давай. Есть отличная книжка под названием «Тарантул». Откуда это взято
всё? Ну, да. Там и, собственно, по одноименному произведению «Зеленой цепочки», «Тарантул», еще несколько, да, там очень-очень много интересного. «Детектив. Возвращение святого Луки» с Дворжецким и Басилашвили, где Басилашвили прекрасно играет сволочь. У него эти роли почти всегда удавались, да. Еще был фильм «Прощание с Петербургом» про Штрауса, «Бег». Ну, то есть, очень много хороших фильмов. И с этой точки зрения, ну, может быть, нашу интеллигенцию тогда кинематографическую можно понять, что фильм по сравнению с этими такими серьезными лентами, ну, очень игровой, очень юмористический. Я думаю, можно раскрыть карты. Мы чуть-чуть посмотрели этот фильм с вами сейчас, да, перед тем, как записать передачу. И он действительно более полон юмористическими моментами, с одной стороны. И это одно объяснение. А есть второе объяснение, вот этим про конспекты мы говорим, да, вот это объяснение. Но мы давайте его…
Немножко набросал, да?
Да, немножко набросал. Но давайте мы это напоследок оставим. Второе объяснение, почему Эдмону Кеосаяну на самом деле испортили карьеру. Потому что вот кинематографическая общественность советская посчитала, что он снял, ну, худшее кино, да. Понятно, что после этого к нему и отношения особые. И несмотря на то, что Эдмон Кеосаян после этого снимал фильмы, они широкому советскому кинозрителю были фактически неизвестны. Например, он снял фильм «Звезда надежды». Это исторический фильм про борьбу армян с турецкими захватчиками в XVIII веке. Широкому зрителю неизвестно. «Когда наступает сентябрь» с Джигарханяном. Тоже малоизвестный фильм. И комедия «Мужчины» про таксистов. Смотрели? Вот я все собираюсь, потому что мне ее рекомендуют именно посмотреть, но пока руки и глаза не доходят. А вот в Армении, потому что это кино снималось в Армении, оно стало культовым, и даже героем этого фильма, четырем таксистам, даже памятник поставлен. Причем играют Джигарханян, ну, как у Гафта, на свете нет столько армян, сколько фильмов, где играл Джигарханян, примерно так. И Фрунзик Макарчан там играл. Но, тем не менее, вот таких успехов, какие имел Кеосаян, сняв замечательную трилогию, посвященную «Неуловимых», он уже не достигал. И я думаю, что тут своеобразный заговор есть. И почему он произошел, я свой, ну, сразу говорю, авторский взгляд в конце передачи изложу. Пока вот такую заметку на полях сделали.
Ну, вообще удивительно, то есть 60 сколько миллионов человек посмотрело?
60 миллионов. Да. А «Джентльмены удачи», лидер кинопрокат, 65 миллионов.
Это атас. Вообще.
Это плохой фильм.
Да, это значит, ну, как теперь-то? Единственное мерило успеха – это деньги. Ничем вот эти вот сказки, а мне не нравится, иди известно куда, не нравится ему. Это вкусовщина называется, тебе не нравится.
С другой стороны, вкусовщина, но когда это целый ряд кинокритиков, тут уже политика.
Тут, да. Не, я про ситуацию как таковую. Вот 60 миллионов человек пошло и посмотрело. Я вам раскрою секреты кинобизнеса сейчас. У кино есть три рекламных элемента. Номер один – название. Номер два – плакат. И номер три – трейлер. Это сейчас. Трейлеров в Советском Союзе не было. Поэтому было название и был плакат, который вешали в кино.
В каждом кино свой, кстати. Там же была профессия художник.
Они разные, да, были, которые печатали, но их было мало. А в основном кто-то что-то рисовал. Рисунки были настолько забористые, сейчас вот в интернетах бывает, вывалят там хоть стой, хоть без слез не взглянешь, хоть стой, хоть падай. Ну, во-первых, это франшиза. Это чисто Индиана Джонс. То есть всем страшно интересно, а дальше-то что было, что дальше-то было. Пошли, посмотрели первый, посмотрели второй, мы уже вырасти успели, и вот вам третий. Как же не посмотреть-то? Все пошли и посмотрели, потому что все знают. Далее, все, кто посмотрел, побежал домой и начал рассказывать соседям. Это так называемое сарафанное радио. Когда нынешние фильмы идут смотреть, то первый уикенд, то есть первый с четверга по воскресенье, это самое распросамое. Считается за 100%. Вот посмотрели зрители, побежали домой и рассказали. Если фильм хороший, зрителям понравился, то падение там 85-80% придет на второй уикенд. Если плохой, могут прийти меньше 50 или вообще не прийти сразу, как какую-нибудь «Пилу». О, «Пила» провалилась, ничего не провалилось, просто «Пилу» смотрит вот такое количество людей, они все в первый уикенд сходили, посмотрели, сняли за 40 тысяч долларов, заработали 100 миллионов, прекрасное
кино. Не семейное кино.
Да, не надо ничего рассказывать, нормальное. Ну, соответственно, тут пошли, посмотрели, рассказали, еще больше народу пришло. В Советском Союзе не было никакой кинорекламы вообще, ни в телевизоре, ни перед фильмами. Перед фильмами показывали международное обозрение, как там в странах Запада загибаются, а при социализме все расцветает и колосится. Все. Никаких трейлеров от других фильмов не показывали никогда. Только людская молва вела людей. Ну, могу сказать лично за себя. Я когда его посмотрел, он мне категорически не понравился. Я ничего не понял. Я маленький был еще. Ничего не понял. Как-то стреляют мало, ходят, разговаривают. Это к чему вообще? Экшен какой-то вялый. Ну, он и тогда был, что характерно, вялый. Сейчас так вообще не снимают, когда 4 минуты экранного времени просто едут на лошадях. Мы уже поняли, что едут. Куда? Покажи. Нет, тогда снимали по-другому, выглядело по-другому. Мне тогда не понравился. Однако, когда смотришь взрослый, ну, это комедия, в общем-то, она не такая, как два предыдущих фильма. Ну, имеет ли право такое на жизнь? Ну, конечно, имеет. Из него тоже все растащили на цитаты. Точно так же. Точно так же все вспоминают там наш любимый момент. Для вас созданы все условия. Воруйте.
Полковник врангелевской контрразведки Кудасов нищий.
Нищий, да.
Всегда говорю, когда кто-то деньги пытается одолжить.
Там было отлично, да. Хорошее кино, в общем-то. А сейчас так вообще смотришь с такой ностальгией, да. А уж противостояние двух балбесов-кандидатов в императоры российские – это вообще песня просто. Просто на уроках детям можно показывать. Вы посмотрите.
Друзья. И я соглашусь, потому что фильм, как и первые два, очень хорошо исторически создан. То есть там мазками показана эпоха, и все очень толково, и все очень ёмко, ну, действительно, в кинематографических приемах рассказывает, как все было в 20-е годы. Заставка та же самая, как и в первых двух. То есть солнце красное, наши четыре всадника, но песня
другая.
Другая. Я, кстати, ну, она неплохая, но
не такая.
Ну, не такая, как
пробьют свинцовые ливни. Это гораздо суровее было.
Ну и, может быть, тоже…
Такие вещи нельзя менять, я считаю.
Согласен. И, может быть, даже тоже знаковое, потому что тогда как бы все говорилось настоящим. То есть вот бьют свинцовые ливни, идет война классовая. Кстати, классовая война. Я же говорил, когда мы говорили, по-моему, про первую часть, что этот фильм был в том числе и на экспорт. И он учил наших товарищей за рубежом, что вот у вас тоже классовая борьба, и нужно действовать, как вот эти ребята, строить социализм. А тут уже все в прошедшем времени. Строки: песней станем мы, сказкой станем мы, будем как правда прямы, жили мы не зря, были как заря, в небе победно горя. Ну, мне иногда ощущается это как реквием какой-то определенный. То есть вот когда-то было,
да.
Когда-то было. Но, тем не менее, идут титры. Кстати говоря, мы же помним, что первые фильмы, они почему так хорошо были сняты, потому что прекрасный был консультант, герой Советского Союза Николай Сергеевич Сликовский, который, по сути, и Данькой, и Валеркой был в одном флаконе в годы Гражданской войны. Но он, к сожалению, в 71-м году серьезно болел, консультировать не мог и в 70-м, а 7 октября 71-го года вообще умер. Вот. Но вместо него консультантом был генерал-майор Михаил Васильевич Метелкин, который тоже начинал в годы Гражданской войны в РКК, в Первой конной, тоже у Буденного, тоже прошел и Великую Отечественную. Кстати, фамилия Метелкин ничего не напоминает. Это папа актера, который играл Валерку.
А-а-а.
Во как, да, пристроил папа. Не, ну что, я могу сказать, что чисто исторически к фильму придраться не к чему. Там никаких ляпов исторических нет. Хотя, конечно, это игровое кино, мы все прекрасно понимаем. После титров у нас экшен наступает. Мы видим, как какие-то басмачи.
Группка басмачей.
Да, причем все правильно. Кто в тюбетейках, кто в челме, кто в тельмеке. Это такая баранья шапка. Мы, кстати, выяснили в первой части, что украинская баранья шапка кучма или кучма. Тут тельпек называется. И ими руководит поручик Перов, который тоже красиво выглядит у него. Френч, замечу, без погон. И папаха. И, казалось бы, вот они там 3 секунды мелькнули, а на самом-то деле мы можем из этого сделать вывод, из их общего вида, вообще про что идет речь. Скорее всего, это какие-то остатки войска так называемой Закаспийской области или Закаспийского временного правительства. Было такое белое формирование, которое, по сути, под английскими штыками существовало. Ну, из его подвигов, в кавычках, например, расстрел 26 бакинских комиссар.
Сволочь.
Это да. Там происходило, в Красноводске как раз. А в начале 20-го года его разгромили. И, кстати говоря, в разгроме этого контрреволюционного правительства на английских штыках, которое держалось, принял участие никто иной, как Сухов из «Белого солнца пустыни». И после этого он шел...
Только вопрос задать.
Да, хотел, только... Да. И мы наверняка про это тоже поговорим да. когда-нибудь. Вот. Кстати, интересный глава был этого правительства, СР, из рабочих, кстати, Федор Адрианович Фунтиков, как раз под руководством которого 26 бакинских комиссаров расстреляли, сколько там расстреляли местных, там за сотни идет. Угу. Умудрился сесть за коррупцию при своем же правительстве. Постарался. Правда, настолько он был полезен англичанам, что те попросили его отпустить на волю, и он бежал куда-то в Россию, скрывался под чужой фамилией, и на секундочку, в 25-м году был выдан собственной дочерью.
Хм.
Был суд, в 26-м году был расстрелян за свои злодеяния. Но это если очень кратко. И, скорее всего, мы видим 20-й или 21-й год остатки вот этих вот войск. Поэтому, собственно, и поручик Перов у нас без погон. Потому что это было все-таки эсеровское правительство, по большому счету, они погоны тоже не признавали. Вот. Но он руководит басмачами, а над ним тоже есть начальник. Кстати, его же бывший начальник, полковник Кудасов, он прекрасен, у него погоны, все как полагается. Тоже шапка среднеазиатская, черкеска, это вообще тогда было мега круто. Собственно, самое крутое обмундирование эпохи гражданской войны – это кожанка. Обычно почему-то говорят, что это только комиссары носили и чекисты. Нет, не так. И это черкеска. Это вообще круче этого не было ничего. Все старались это надеть. Ну, правда, вот у Махно был щусь. Он любил в гусарском доломане и в бескозырке щеголять и писать такие залихватские стихи. Но
красавец,
это один. Да, махновцы. Махновцы. Да, да. Кстати, из-за этого образа и считается, что махновцы – это вот такая вольница, которая кто в чем одета. Но мы в первой части говорили, что на самом деле воинство Махно не отличалось по дисциплине и по обмундированию от красных, белых и иных частей.
Ну, непонятно. Если нет дисциплины, я не совсем понимаю, как вы воевать будете. Это все прекрасно, вот эти какие-то там невероятные наряды. Откуда произрастает вопрос, а ты кто такой, чтобы вообще мне что-то указывать? И да, как вы воеваете с вами, как ты приказы исполняешь?
Конечно.
Чушь.
Кстати, я обратил внимание, что басмачи вооружены, это вот тоже внимание к деталям, английскими винтовками Ли Энфилд. И это тоже круто, потому что басмачей, которые действовали с территории Ирана, Афганистана, частично Китая, Синьцзяна, их вооружали активно англичане, это мы все прекрасно знаем.
И боролись за демократию.
Демократия-исламизм, потому что басмачество, оно выступало в основном под знаменами исламизма, и, кстати говоря, знаменами определенного исламского порядка, выражаемого в шариате, которому большевики противопоставили красный вариант шариата. И такое тоже было. Да? Там очень много интересного было. Но в данном случае мы видим, что они планируют диверсию, они динамитную шашку какую-то под рельсы закапывают. Причем их поручик Перов подгоняет всячески. Вот. Но, естественно, безнаказанным это быть не может. Появляются 4 всадника в
апокалипсис.
Поторопитесь!
Господин Кудасов!
Господин Кудасов, чекисты!
В чекистских кожанках. Угу. Вот про кожанку, наверное, надо сказать. Есть версия, что все комиссары ее носили, и все чекисты поголовно ее носили. У нас в России ее выпускали, но в основном в годы Первой мировой ее завозили из Англии и из Франции. Это была форменная одежда таких профессий, как шофер, шофер, как летчик и как самокатчик. Ну, по-нашему, мотоциклист. Раньше рота самокатчиков. Да. Как Маяковский писал, катится из гатчины, казачина и самокатчина. Да, именно так. Но, естественно, все это расхватали, потому что кожа – это мега круто, влагу не пропускает, в шее тоже, кстати, что характерно.
Ветер держит.
Да, и с ним удобно счищать всякую грязь и копоть, и масло. И, конечно, носили все, кто только мог достать. Но в основном чекисты тогда носили такое же обмундирование, как остальные.
То есть шинели. Я бы, с вашего позволения, это вот постовой милиционер на углу, городовой, неважно, вот он должен быть в форме, потому что тебе сразу должно быть видно, что я представитель власти. Вот он в форме, будучи чекистом, выделяться в толпе – это, мягко говоря, странно.
Да, ну были и чекистские части войсковые.
Понятно, да. Но в целом странно.
Перов докладывает начальнику, что вот чекисты, господин полковник, чекисты.
И тут полковник Кудасов издает исторический клич «Воины ислама».
«Великие воины ислама, во имя Аллаха гоните эту красную сволочь с нашей родной земли!»
У нас в армии к бойцам из Средней Азии обращались только так.
Да?
Всем было страшно смешно всегда.
Ну, кстати, смех смехом, а я вот вспоминаю, как надо внимательно относиться к представителям разной национальности в армии, вспоминаю, как воевал, был такой генерал Лященко, вообще мега-боевой генерал, который умудрился 1910 года рождения дожить до 2000 года, написать кучу книг. Последняя, кстати, его книга была посвящена Ким Чен Иру, на секундочку, да. Прошел там 4 раза из окружения, выходил во время Великой Отечественной. Первое, кстати, наградное оружие у него за то, что он с басмачами, будучи курсантом, воевал. В общем, мега крутой. Угу. Он родом из Средней Азии, он сын Сыльного. И вот когда ему во время Великой Отечественной в июне-июле попались как раз представители Средней Азии, туркмены, узбеки, он заметил, что все едят свинину, а они нет, и они голодают. Он распорядился им специально приготовить курицу, например. А потом во время боя его раненого один узбек на себе вытащил.
Странно. У нас, например, все узбеки жрали свиное сало, только за ушами трещало, а когда их доставали, знатоки религии, тебе ж нельзя, следовал ответ: я на войне, а на войне есть можно вообще все. И я подозреваю, что они были правы, в пути и на войне есть можно все. Ты там ограничен, выбирать невозможно, организм надо поддерживать. Вернемся.
Да, но если вернуться сюда, Кудасов, конечно, классно переобулся. Переобулся из офицерских белогвардейских сапог в чувики. Да. Через где-то минуты две он обратно переобуется, сейчас мы про это поговорим. Да, вообще он перебивается классно. И тут самое смешное, там, по-моему, я насчитал то ли 25, то ли 30 басмачей, но они в шоке от того, что 4 чекиста на них нападают.
«Стой! Куда? Назад! Предатели! Мерзовцы! Трусливые шакалы!»
Басмачи все, я замечу, прекрасно одеты, у них дорогие халаты, чупаны такие, да. Прям видно шелк там туда-сюда, тут чалма, понимаешь, тут еще что-то, дорого одеты. Ярко, красочно.
Да, мешанина, там и туркменские я видел, халаты и узбекские, ну такой сборный отряд. Ну и дальше атака идет, причем мне она очень нравится, как поставлена. Стреляют, бегут, прыгают с лошадей, и даже вот лошадь проскакивает мимо, этот, грязь, песок прям в камеру.
Обратите внимание, кто думал, что это придумал Мел Гибсон в художественном фильме «Храброе сердце», где кровище хлестало на объектив. Нет, это у нас придумали.
Да, правильно. И идет драка, Ксанка борется с каким-то басмачом, который на нее набрасывается, но в нее целится.
Забарывает его, да.
Да, она его, кстати, забарывает, да, причем там с элементами самбо, хотя она и в юбке, но все нормально у нее с подготовкой боевой. Но в нее целится Перов, что замечает Валерка, и метнул в него нож, ну или то ли поторопился, то ли еще чего-то.
Попал ручкой в глаз.
Да, ну нет, там шрам у него остался, потом с этим шрамом он будет щеголять, и тут они встретились глазами, два старых врага, Валерка и Перов, вот, смотрят друг на друга, а в это время басмачи поняли, что что-то с чекистами воевать неинтересно, и начинают драпать, и Кудасов опять переобувается, он начинает стрелять из своего маузера, этих басмачей с криками «Трусливые шакалы!», но потом сам куда-то скрывается. А между тем Бигфордов шнур-то уже подожжен и...
Горит.
Да, горит, и, собственно, подходит пламя уже непосредственно к динамиту. Ну, наши ребята это подготовлены как надо, и вот, собственно, Данька с...
Метким выстрелом.
По-моему, со второго или третьего, но все равно он
попал.
Перебивает, и идет поезд. Кстати, что интересно, на паровозе прямо вот спереди. Надпись.
Вперед.
Вперед дается.
Социализм.
Социализм, да. То есть поезд идет социализм. И когда ребята смотрят, что поезд проходит мимо, там еще хлеб по Волжью. И это важно, потому что это 20-21 года. И действительно, в том числе и Средней Азии, в том числе и из Туркмении по вот этой Красноводской железной дороге, да, отправляли продовольствие, голодали, и причем отправлял тогда продовольствие весь мир, ну, Григорий Цыденков рассказывал про это неоднократно, и какие были страсти, вот я помню, у него как раз прочитал, как в сербском парламенте вышел один представитель правой партии и сказал, так пусть большевики дохнут, ну, дети, и что? Подошел другой, умеренный, депутат, и неумеренно ударил того в рожу, и правильно сделал. Ну, то есть, удалось им и теперь побороть всех врагов. А мы помним арка персонажей и арка наших героев.
Она... Дуга характера.
Дуга характера, извините. Да. Ну, я вот поставил. Да. Дуга характера. И дуга это, причем и дуга характера спецслужб. С кого начинали? С какого-то отребья, с махновцев. Потом белогвардейская контрразведка, вообще спецслужбы. Сейчас басмачество – опасное явление, очень опасное, потому что, опираясь на предрассудки, в том числе, они действовали. Но надо сказать, что басмачей победили не только чекисты, не только армия, не только пограничники, но и сами среднеазиатские трудящиеся. Кстати, назывались они, те, кто за советскую власть дерется, краснопалочниками, потому что изначально у них кроме палок никакого оружия не было. Они увидели, что советская власть дает им свободу, изобилие, и поэтому они с этими басмачами, хоть это и сложно было, басмачество – это проблема вплоть до конца 30-х годов, серьезнейшая.
Плюс религия, мулла, естественно, за басмачей – это тяжело. Только атеисты могли такое победить, и победили.
Мы, кстати, упоминали, по-моему, в первом обзоре, я упоминал, книжка Джура Тушкана. Вот кто не читал, обязательно почитайте. Там как раз вот про басмачей в Киргизии очень красочно описано. Победили они и басмачей, и их прихвостней, и их английских хозяев. Они за кадрами остались, но винтовки мы видели.
Да. Вот, крепка была советская власть.
Крепка, действительно, ничего не скажешь. А в 20-е годы, несмотря на то, что еще пока никто не признал советскую власть, все равно она, вопреки всему окружению, все равно выстояла, победила и подготовилась к новой, более страшной войне. А наши герои оказываются в Москве у их начальника, которого мы помним по прошлой части, чекист. Он дослужился, очевидно, до какого-то высокого чина. Он сидит в кабинете московском, Ленин, естественно, на стене. И, очевидно, он принимает их рапорта о том, что они хотят учиться, потому что они, конечно, не образованы, они еще со всеми молодыми ребятами вступили в гражданскую войну, сколько они уже отвоевали, они хотят учиться. И это, кстати, для очень многих тогда молодых людей, которые прошли гражданскую войну, было распространено. То есть они очень хотели что-то новое узнать, получить профессию.
Отставку подаете. Учиться хотите. И я мечтаю увидеть вас образованными людьми. Но с этим придется пока обождать. Дело предстоит серьезное.
И показывает фотографии их старых знакомых. Месье Овечкин, Кудасов, атаман Бурнаш в этой компании прекрасный. И говорит, что они покаялись и хотят вернуться на родину. На что Валерка говорит, у этих-то руки по локоть в крови, куда им? Я им тоже не доверяю, но, тем не менее, что-то они явно затевают. И показывают им еще фотографию уголовника бывшего, графа Нарышкина. Ну, граф он не граф, и Нарышкин он не Нарышкин. Но биография его великая.
Пан Борислав Стишальский, он же Владимир Сухоруков, он же Феликс Ройтнер, он же князь Семен Пуховдульский, он же граф Степан Нарышкин.
Хотя бы тот факт, что он родился в Одессе и получил два класса образования в тюрьме, уже о многом говорит. Это уважаемый человек.
Да.
Кстати, когда впоследствии Нарышкин оказывается в Одессе, все его встречают с восторгом.
Как родного.
Круче даже, чем Бубу Касторского во втором фильме. Да. И он, начальник, говорит, что это что-то они планируют явно неспроста, и вы, ребята, готовьтесь, скоро предстоит новая схватка. И действительно, мы переносимся в Париж, причем не куда-нибудь там на окраину, а на саму Эйфелеву башню, построенную в Подмосковье.
Нормально построенную.
Нормально построенную, хотя, конечно, в некоторых кадрах видно, что там такая дуга.
Это, видимо, вершина.
Нет, это…
Я так подозреваю.
Я так понял, что… Да, вершина?
Ну, изображает именно ее, потому что там, когда… Поднимаешься на первом этаже, это здоровенная площадка, ну, я в те-то времена, естественно, не был, вокруг нее натянуты сети, ну, там желающих спрыгнуть достаточно, во все времена прыгать бесполезно, не допрыгнешь, через сеть не перепрыгнуть ногами.
Это сейчас? Далеко.
Да. Я, поскольку к 40 годам начал сильно бояться высоты, как все, в детстве я не на руках, я на ногах ходил на 14 этаже по перилам, что тоже было достаточно страшно, и позиционировало тебя как джигита. Вот. А тут мы до первого этажа доехали, я сразу женщине сказал, давай выше не поедем. Спустила на меня полкана, ты совсем идиот, зачем мы сюда приперлись, поехали.
Уплочен.
И я побрел, как овечка, в лифт, блин, забрался в лифт, там, ну, естественно, ты пешком-то не пойдешь, там 300 с лишним метров. Лифт доезжает доверху, и там два этажа наверху. Один, он застекленный, и там эти таблички, ну, что ты видишь, там на табличке здания нарисованы, что это, где это. А верхний, он с решеткой, он крепко зарешоченный, и там не это, невозможно вообще ничего сделать. Но это хоть как-то отпустило, я походил. Фотоаппарат в дырку пролезает, я нафотографировал там всякого, вот, ну, высоко, очень страшно. И если это макушка пирамиды, где русский самоубийца за 5 франков ходит на руках по парапету, это вообще обалдеть. Ну, к сожалению, башня построена, и, соответственно, там нельзя дать картину сверху, на что это похоже, когда он идет, поэтому не так сильно пугает, как, наверное, было задумано. Вот.
Ну, хотя если представить, что это та самая Эйфелева башня, так особенно точно. Учитывая, что советские школьники из всякой научно-популярной литературы знали, что там, например, парашюты испытывали неудачно, там был такой этот изобретатель немец, сейчас вот, к сожалению, не назову его фамилию, который придумал парашют в стиле летучей мыши, как Бэтмен разбился, да, это, конечно, страшно, это страшно, но мне вспомнилась другая история, когда я пересматривал, мне вспомнилась история с Мопассаном, который ненавидел Эйфелеву башню, да, и каждый день обедал, его спрашивали, а зачем вы тут обедаете, он говорит, так это единственное место, где я ее не вижу. Да, ну это ж французы вообще, они остроумные, действительно, ребята, этим и нравится. Но тут у нас на самом деле какая-то отсылка ко второй части, потому что те же самые персонажи. Кавказцы, Кеосаян, кстати, это, по-моему, он там в титрах вертлявый брюнет. Да, бессветличный уже. Но конферансье, он там русский самоубийца как раз кричит. Вот, кавказцы какие-то из прошлой части, но они разбавлены уже другими персонажами.
Индусы и шотландцы.
Индусы, шотландцы.
Дальше они начинают кочевать из сцены в сцену.
Да, меняются потом, кстати, во время свалки знаменитой. Но в данном случае действительно аттракцион «Русский самоубийца» заключается в том, что, собственно, красавец-стрижельщик, да, сбрасывая из себя халат.
Чисто Супермен. Не хватало только трусов поверх рейтузов.
Выглядит отменно.
Круче даже. Груче гораздо. Прошелся, да, действительно. И пошел аперитивчик выпить.
Очень странно организован процесс, потому что деньги начинает собирать после представления, эдак тебе процентов 80 скажет, ну, я посмотрел, ничего особенного, денег не дам. Деньги сначала надо собирать. Но это советские люди снимали, они такие вещи не понимали.
Да, наверное, наверное. Мы, кстати, видим еще одного персонажа, это фотографа. Его играет Григорий Шпигель, и мы, наверное, его знаем по Альхину из «12 стульев» Гайдая, и по Голосову мы знаем, это Весельчак У. Тот самый, да. И вот он все ждет, когда кто-нибудь упадет, потому что это будет колоссальный снимок, колоссальный. Вот. И спрашивает у местного бармена, назовем так, бариста, да, который, в котором мы, кстати, узнаем
композитора Френкеля.
Он же по совместительству подрабатывал у Бубы Касторского, да, в кабачке, вот, который ему там по датам говорит, когда, где, кто упал. Он говорит, вот феноменальная память. Ну, потом мы узнаем, насколько она феноменальна, он даже не забыл, как его по-настоящему зовут. Ну, ладно, это все-таки второстепенные персонажи, а главные персонажи собрались выпить какой-то там водочки, коньячку, и происходит процесс окончательной вербовки Нарышкина на дело. Нарышкину надоело, наверное, быть русским самоубийцей, как-то, да, денег мало, особенно с таким вертлявым брюнетом, который, как вы правильно сказали, после собирает, а не до. А может быть, это специально подстроено, кстати, вот, чтобы его завербовать. И он соглашается в том, что надо украсть корону Российской империи. И тут все в сборе, тут у нас и Бурнаш, и Кудасов, и Овечкин, все они готовы...
В сборе.
Да, в сборе, да, и все они готовы к тому, чтобы выполнить заказ. Это заказ, это не их личная мотивация. Заказ некого месье Дюка. Вот месье Дюк, я прикидывал, ну, в принципе, я не могу назвать, с кого он списывался. Скорее всего, это собирательный образ такого буржуя, близкого к спецслужбам. Вот. Но, с другой стороны, исторически классно это показано, потому что, скорее всего, время действия – это 24-й год. Чем он интересен? Тем, что тогда СССР наконец-то начали признавать в мире, в частности, как раз мы про Францию говорим, 28 октября 24-го года Франция признает СССР, все дипломатические торговые отношения начинаются, это так называемая полоса признаний. А вот многие не хотели этого, многие считали, что нужно такую холодную войну против Советского
Союза додушить.
Додушить, абсолютно верно. И для этого использовали самые разные способы, включая провокацию. Ведь тут месье Дюк совершает самую настоящую провокацию. Он хочет показать состоятельным буржуа, что с Советским Союзом дело иметь не нужно, потому что там ценности, да, расхищают. Некоторые действовали более топорно, не так, как месье Дюк, потому что в том же году, 24-25 июля, в свет выходит так называемое письмо Зиновьева. Слышали про такое?
Зиновьева слышал, конечно, письмо не слышал.
Ну, так. Зиновьев тогда, он был руководителем Коминтерна, целью которого, естественно, была мировая революция. Другой вопрос, что из-за неудачи, собственно, революции в Венгрии, в Германии, там тоже были свои революции, Баварская Советская Республика, даже была Советская Республика Лимерик, те самые лимерики, где сочиняли в Ирландии, но не получилось, и к тому времени уже был взят курс на временный отказ от такой мировой революции в пользу построения социализма в одной отдельно взятой стране, однако не прекращая помогать товарищам в мире, во всем мире, в том числе на Востоке, например, в Китае. Но, по всяком случае, никто не грезил, что будет вот сейчас революция в Европе. И тут внезапно, в июле 24 года, появляется письмо Зиновьева, которое перехватили английские спецслужбы и опубликовали во всех газетах ведущих, согласно которым Зиновьев дает британским коммунистам прямые указания, чтобы они готовились к революции, вели работу в войсках. В общем, готовьтесь.
В общем, вооружать басмачей с другой стороны глобуса – это правильно и почетно. А вот если к тебе с тем же самым...
А нас за что?
А нас за что, да. А что это такое? А что вы себе позволяете? Отлично.
Да, ну, на самом деле это все имело очень важное значение. Дело в том, что тогда выборы предстояли в Англии, и там лидировали лейбористы. На секундочку, лейбор – это труд, трудовики, то есть те, кто за умеренные реформы. Это же, конечно, не коммунисты, не социалисты, но за умеренные реформы в пользу рабочего класса, как бы то ни было. И они лидировали. И тут появляется такое письмо, котором прямо указано, что эти лейбористы тоже завязаны на коммунистов, они вообще враги. И в результате грядущих выборов, как ни странно, побеждают консерваторы, которые не ратифицировали подготовленный торговый и дипломатический договор с СССР. Провокация удалась.
Угу.
То есть, месье Дюк – очень исторический персонаж, прямо скажем. Кстати, к созданию этой самой фальшивки, как выяснилось в 60-е годы, причастен прототип Джеймса Бонда Сидней Рейли. Я вот не знаю, когда выйдет этот ролик, выйдет ли он быстрее, чем ролик на канале у Клим Саныча, потому что мы с ним этого Сидней Рейли разобрали вдоль и поперек. Это действительно сволочь.
Все могут сходить к Клим Санычу посмотреть, если на момент выхода ролика уже появится.
Ну, или
добавочный плюс, так сказать.
Да, там то, что мы подробно про эту сволочь говорим, которая, кстати говоря, в 18-м году был заговор послов у нас, и он в нем принимал участие. И заочно он был приговорен к смертной казни. Однако он не унялся, и после вот этой фальшивки в 25-м году перешел границу, организованную чекистами. И в итоге в 25-м году он был расстрелян по приговору 18-го года. Грубо говоря, ты сюда не возвращайся, мы тебя зарежем.
Да,
вернулся.
Сюда не ходи.
Да, сюда не ходи. Но как бы то ни было, Дюк – это вот как раз образ, как бы сказали в Советском Союзе, реакционнейший группы финансовых и промышленных капиталистов. Да.
Ну, мы так прикинем, что слово «дюк», оно, в общем-то, английское.
Герцог.
Да, военный вождь, так скажем. И решим, что это сотрудник британских спецслужб.
Кстати, по-итальянски это «дуче».
Да.
Возможно. Ну, я...
Он же «дош». Каким бы удивительным не показалось.
Да, да, да. Ну, как бы то ни было, планирует он аферу с двумя последствиями. Первое последствие – это то, что, извините, такую ценность украли. Мы потом про корону Российской империи поговорим отдельно. А второе – это то, что вообще-то ее украли не для кого-нибудь, ее украли для будущего царя, императора. И тут мы видим, что есть два претендента.
Их высочество – претенденты на российский престол.
Пусть сходят по одному.
Претенденты прекрасные, играют замечательно. Первого особенно нежно мы любим, потому что это поп из банды Лютого. Да. Комиссар
да.
Прекрасен.
Как окормлял.
Он. Окормлял. Все мы немощны. Ибо человецы суть. Да. Это конферансье у Бубы Касторского, который говорит: «Буба, знаменитый, с воребушками». Прекрасно. И тут, смотрите-ка, оказывается, что он царских кровей. Ну, надо отметить, что тогда очень многие уголовники постреволюционные, после гражданской войны, они себе придумывали, что они либо потомки великих князей, либо царя. И это было смягчающее обстоятельство.
Почему?
Потому что вот был какой-нибудь налетчик или вор, да, поймали его в каком-нибудь 23-м году. Он говорит: знаете, я внебрачный сын великого князя. Там,
сын лейтенанта Шмидта.
Нет, именно Владимира какого-нибудь, там, Романова. Наследственность дурная. Это смягчающее обстоятельство.
Интересно.
Да.
Интересно.
Ну, как бы то ни было, как бы то ни было. Ну, а вот эти знаменитые песни, например, «У Курского вокзала стою я молодой, подайте Христа ради, червонец золотой». А концовка-то какая?
Юмористическая песня. Червонец хрен тебе кто даст. Это гигантские деньги были золотые.
Смотря кому, потому что там есть концовка. «Жил-был такой писатель, фамилия Толстой, подайте Христа ради, я ж сын его родной». Толстому-то подать нужно. Вот. Так что это было очень модно. И тут действительно этот поп нашел себя. Прическа та же, борода та же, прекрасен. Причем как он входит к месье Дюку на аудиенцию.
«Россия гибнет, месье. Надо что-то делать».
Я считаю, что эта фраза на всех выборах может…
Да.
Это лучшая программа, лучшая программа. Даже это прямо лозунг, а то придумают лозунг. «Россия гибнет! Надо что-то делать». Там кандидат Иванов, по-моему, красиво. Да. Ну, и ему Дюк обещает полную поддержку.
«Пусть знают все,
Пусть весь мир узнает, пусть знают все.
Бонжур, месье Дюк. Вот, пожалуйста, послушайте. Нет, послушайте.
Правда, появляется второй претендент, у которого больше, я считаю, доказательной базы, что он является претендентом на престол.
Я без слез не взглянешь вообще натурально, каким бы святотатством ни показалось. Это Савушкин из «Мертвого сезона» и Бармалей из «Айполит 66». Настолько ловкий вообще.
Он очень смешной.
Русский престол принадлежит мне и только мне. Сигару, вот, пожалуйста, все.
Сигару, ваше высочество.
Что? Где? Корона Российской империи должна что? Одним словом, она должна быть здесь, вот тут.
Ну, Ролан Быков вообще прекрасный актер, он разноплановый. В данном случае он тоже прекрасно сыграл человека, который считает, что именно он претендент, потому что у него часы. Подлинный брегет.
Подлинный, да.
Подлинный брегет.
Как он ловко подрезал две сигары.
Тронут. Весьма.
Одну прикурил от канделябра, не откусывали, две еще на карман, тут же брегет оттуда выходит.
Я, кстати, замечу, что это он тронут, сплакнул и…
Да.
Ну, а что, может, не выгорит царское дело, а сигары-то лишними конечно, не бывают. Сигары-то хорошие, кубинские наверняка. Вот. Причем этот, наверное, представляет среди претендентов… Первый – это у нас такой вот русский вот черносотенец. Второй более изящный, потому что он постоянно спрашивает: «Вы компромат?»
Да, да, вы понимаете? Владеет языками. Да.
Владеет языками, безусловно. Пообещал он обоим поддержку. Угу. Это значит, что будет скандал. Белогвардейцев, которые подручные, Дюк разделил, по-моему, пополам. Одних в свиту одного императора.
Маркобеса.
Да, другого западника, скажем так.
Владельцу бригета.
Да, и как бы не понимают, там спрашивает и Перов впоследствии, и Джигарханян Овечкина, это вообще кто такие, это же идиоты. Ну, потом объясняет месье Дюк, что лучший актер тот, кто верит в свою роль. Эти действительно верят. И самое главное, что должен быть шум. Следующий мем.
Побольше шуму, месье Овечкин. Побольше шуму.
То есть, фильм разошелся на цитаты. Вот такой неудачный, плохой да. фильм разошелся на цитаты. Я понимаю, почему вам, как ребенку, было непонятно, какие-то императоры, кто такие.
Нет, понятно, что все идиоты, потому что тут советская власть – это отребье за границей. Там, ну, дурак на дураке, это и ребенку, в общем-то, видно.
С другой стороны, опять же, фильм…
Шутки непонятные лично мне были. Вот.
Но, с другой стороны, фильм, ну, там, более взрослому человеку, который там учился в советской школе, да, и что-то читал по теме, все прекрасно понятно, потому что русская эмиграция, белая эмиграция прошла… определенную эволюцию. Если еще там в начале самом 20-х годов сохраняли какие-то мелкие позиции меньшевики, эсеры, которые, конечно, потеряли все. Они сидели в советах, они сидели во временном правительстве, все потеряли, кадеты еще мелькали, то постепенно они потеряли все, потому что их обвиняли в том, что это вы довели до большевиков, это вы виноваты. И, с другой стороны, белая эмиграция очень сильно правила. И монархические идеи, которые в годы гражданской войны были среди белогвардейских сил не самыми популярными, кстати говоря.
Мягко говоря.
Мягко говоря. Я вообще могу назвать только, наверное, двух крупных лидеров белогвардейцев – Дроздовского и Кутепова. Кутепов самый последовательный, которых можно назвать вот именно монархистами такими. Остальные выступали за что угодно, но не за монархию, как бы то ни было. Но не в этом дело. Эмиграция эволюционировала. Она эволюционировала до признания вот монархизма как единственной идеи, которая спасет. Не просто так. Опять же, есть монархии в Европе, они да, помогут.
Да,
а
да.
потом часть эмиграции эволюционировала в откровенных фашистов. Русская фашистская партия, различные структуры эмигрантские, которые работали на Гитлера, на Муссолини, НТС, Народный трудовой союз, который, ой, как хорошо. Например, во время Великой Отечественной группу «Армий Центр» сейчас боюсь ошибиться, но чуть ли не на 70% обеспечивал переводчиками с русского на немецкий.
Какая замечательная организация.
Да, причем, кстати, разрешена, по-моему, до сих пор.
Естественно.
Ребята
Если
боролись.
Вы посмотрите известные учебники, вы там такое количество тезисов обнаружите, что оторопь берет, как обычно.
Ну, вернемся к фильму. Вот эта вот борьба между двумя претендентами – это отражение реально исторической борьбы между белогвардейцами, монархистами 20-е годы. Первые назывались кирилловцы, они же легитимисты. Кирилловец был, например, знаменитый слесарь из 12 стульев. Когда Бентер взял его в оборот, тот узнал, что он, оказывается, вообще самый правый, правее его никого нет, он кирилловец как раз оказался. Это были сторонники великого князя Кирилла Владимировича, которого другие, скажем так, монархисты терпеть не могли. А почему? Дело в том, что в феврале 17 года он первый из царской семьи нацепил бант и пошел присягать Думе. Внезапно.
Красный бант. Вот что важно.
Красный бант. Да, совершенно. Причем Александра Федоровна, она писала Николаю II, Кирилл ошалел. Она просто, наверное, русский не так хорошо знала. Она другое слово написала.
Да.
Я думаю, он ходил к Думе с экипажем и стоит за них. Это что такое? Но потом он перекрасился опять. Вот. А сам он себя провозгласил императором, и ему многие присягнули. Где-то там вот в Европе это происходило. Его, в принципе, можно сравнить…
То есть, показанное в фильме «Корона Российской империи» – это не совсем комедия. Это правда.
Это правда,
там сами себя назначали императорами, здесь в несколько такой гротескной форме, но, тем не менее, и назначали, и императором присягали.
Заметка на полях. Вот мне кажется, что многим, забегая вперед, советским критикам это не понравилось. Что так в комической гротескной форме была показана белая эмиграция. Просто сейчас пока заметка на полях, потом мы к ней вернемся.
Тут, да, я бы сразу, так сказать, чуть-чуть дополнил, с твоего позволения, потому что в предыдущей серии они все красавцы. Прекрасная форма, красивые лица.
Поле. Русское поле.
Как не полюбить корнета Оболенского, надеть ордена, которых у него не было, там, неважно. Это же красиво, это же прекрасно, да. А тут вы вдруг каких-то сборище мудаков откровенных показываете.
Вторые называли себя николаевцами. Это были сторонники великого князя Николая Николаевича, и они не были настолько наглые, как кирилловцы. Кирилловцы сказали, вот у нас есть Кирилл, который сам себя назначил императором. Эти говорили, ребята, ну как бы мы не в России, это странно, называли они себя непредрешенцы. Потом Россия воспрянет ото сна, она поймет, что большевики, евреи и прочие нехристи, они ее соблазнили, тогда она их перебьет, и под колокольный звон в царской Кремль с хоругвами. Обязательно. Народ придет вымаливать себе царя снова. И тут как раз великий князь Николай Николаевич и придет. Кстати говоря, вот эту вражду между кирилловцами и николаевцами, про которую прекрасно советские спецслужбы знали, использовали для паралича белогвардейского подполья в СССР наши чекисты во время знаменитой операции «Трест». Есть фильм соответствующий.
Да.
Вот. Была еще одна партия монархистов, они назывались «Младороссы», это такие левые уклонисты в монархическом движении. Они выступали за конституционную монархию. И друг дружку били, драли волосы, спорили, обвиняли. Ты агент большевиков, нет, ты. Очень-очень... Показано все классно, действительно. Ну, может быть, конечно, так не дрались и за рогаток не лупили, но что-то похожее все-таки творилось.
Тему потом развили в художественном фильме «Человек с бульвара Капуцинов». Ну, здесь тоже, я считаю, неплохо получилось.
Да, да. Мы, кстати, сейчас про эту драку поговорим. Она прекрасна. Нет, я считаю, что даже она в чем-то даже круче «Человека с бульвара Капуцинов». Во всяком случае, инструментов боя там показано гораздо больше. И действительно, эти фрики, по-другому не скажешь, они вызывают отторопь у подручных Дюка, но Дюк им прекрасно объясняет, что к чему, и на самом деле Овечкин даже быстрее это понимает, и он как раз объясняет Перову, что да, все в прошлом, и идеалы все в прошлом, так вот за это прошлое мы будем драться.
Медам, месье.
Благодарю вас.
Кто мадам, кто месье.
Дай сюда.
То есть мы будем мстить, мы отомстим за прошлое. Кстати, в прошлом, кто не помнит, мы когда говорили про вторую часть, выяснили, что Овечкин – это бывший жандарм. Это не офицер царской армии. Ну, может быть, начинал он свою карьеру действительно, потому что он там объясняет, что он жил в казармах, да, но он именно жандарм. Поэтому он прекрасно знает и конспирацию, и грим, всем владеет.
Фактически оперуполномоченный.
Можно сказать, да, да, он, скорее всего, был оперативником.
Ты в курсе, кстати, что когда собирались выпускники, но все учились в военных училищах разнообразных, выпускались, а дальше уже кого куда жизнь отвела. Так вот, тех, кто пошел в жандармы, никогда не звали ни на какие встречи выпускников. Ой, фу, ну, то так интересно было устроено.
И вы мундиры голубые, да, и да, ты им преданный народ. Вот. Но отмечу, что, конечно, жандармы в России именно в эпоху Николая II, Александра III, это были ребята очень интересные, которые играли свою игру. И очень многие играли жизнью и царя, и своих начальников. Там вот эти вот двойные, тройные агенты. Тут никаким западным спецслужбам именно в этом направлении такое и не снилось.
Ну, я тебе страшное скажу. Нигде ум не проявляется, как вот там. Никого не интересует. Ни твое образование, ни познание в римском праве, еще чего-то, ни звание. Вообще ничего не интересует. Есть раскрываемость, но, мое почтение, нет раскрываемости, дверь вон там, иди, не можешь, до свидания, ты там не сможешь работать просто. Поэтому да, все, как это у нас говорят, прохаванные, блин, все крученые, все все знают, и Овечкин именно таков. Здесь ему дали раскрыться уже как следует, с накладными горбами, приклеенными усами, бородами, прекрасно.
Недавно общался с отставным КГБшником, который у нас в Ленинграде, кстати, работал и занимался в том числе и диссидентами, очень много про них историй рассказал, 90% никакой идеи, ушлые люди зарабатывали деньги на иностранцах.
Естественно.
Да, но вот он интересные, ну, не то чтобы для меня не свежие были, но в очередной раз убедился, интересные вещи рассказывал, что тут ценится ум и вежливость, это очень важно. Вежливость, никаких криков, да вы что, нет, спокойно, вежливо, чинно, благородно раскалывать всяких там злодеев, скажем так.
Именно так. Да, как только начинают рассказывать про мордобой и пытки, вы сколько лет прослужили, сразу надо спросить. Ну, вот. О, заметно, да.
Ну, а они, возможно, возможно, имеют место, но имеют место в экстремальных ситуациях, например, в годы гражданской войны, особенно если ты воюешь против большинства населения. Там уж реально и пытки, и расстрелы массовые. Ну, чем занимался собой месье Овечкин?
Так
да,
точно.
Мы про это тоже поговорили. Возвращаемся снова в этот ресторан, да, и, кстати, ресторан «Русь», оно при... там такая пристроечка, где, кстати, потом будут тусить французские жандармы сидеть, да, смеяться, как русских бьют.
Корнилов.
Да, Корнилов.
Да,
да, да, да, да. Ну, понятно, в честь кого. Кстати, запомним еще эту фамилию, мы к ней вернемся в самом конце, про Корнилова, да,
угу.
И про, его, про отношение к нему, к человеку, который вообще Корнилов и контрреволюция, как там, доктор Ливси, Корнилов и контрреволюция для вас значит одно и то же, да-да-да, как к нему относились наши советские критики. Так вот, сцены в ресторане, во-первых, прекрасная Гурченко там выступает.
Поет хорошую песню.
В которой очень много отсылочек, например, там есть фразы «У красавицы в объятиях умереть» – это явная отсылка на Керенского.
Я чуть не сказал одну известную фамилию. Хорошо сдержался. А то бы нас уже прикрыли.
Потом скажете.
Обязательно.
Да, но тут Керенский, потому что про Керенского есть две известных истории. Первое, что он в дамском платье убежал.
Что не так?
Нет, это не так. Он бежал из Зимнего дворца в машине американского консула. Из Гатчины он бежал в костюме матроса.
Угу.
Вот, причем впоследствии, когда в 65-м, по-моему, году с ним интервью советское телевидение брало, то, что там он страну потерял, должность потерял, это мало его интересовало. Но то, что там до сих пор вы говорите, что я в платье, ну тут он прям рассвирепел.
Ну,
да.
Обидно.
Вот вторая...
Это специально говорили, я уверен. Помнишь, тут недавно американцы бежали из Афганистана, а там еще британский спецназ прорывался к самолетам, в которые не брали афганцев. Ну вот они в этих, в никабах, в бурках, целый взвод прибежал. Это, в общем-то, разведческая смекалка.
Ну, во всяком случае, он говорил неправда. А второй...
Ахиецкий переживал.
Да, дурачок. Он переживал, да, в женском платье. И опять же, страну потерял.
Да,
ерунда, вот в женском платье. Очень долгую жизнь прожил, действительно умер старичком.
Я перебью, я как-то не знаю, каким макаром на Ютубе нашел его интервью 1975 года какому-то там канадскому телевидению. У меня... Натурально челюсть отвисла вот в моем это обывательском представлении, но вы все где-то там изгинули в революцию после того, как 17-й год, и больше вас нет. А тут 75-й год, он причем абсолютно здравый ум, правильная речь, туда-сюда сидит, там что-то разглагольствует. Ну, смешно, конечно. Так, с точки зрения, наверное, историков, его интересно послушать.
Конечно, но... конечно. Второй миф, согласно которому он умер на проститутке.
Угу.
Не выдержало сердце поэта.
Хорошая смерть.
Да, сладкая, да, действительно. Но нет, нет, нет. И, наверное, это отсылка прямо к нему. Но там есть и другие слова.
Возил меня полковник за кордон. Был он бледный, как покойник, миль, пардон. Говорил он всю дорогу о Руси. Живы мы, и слава богу, грам мерси. Извините, мсье полковник, чем стареть? Может, лучше за Россию умереть? Ради чести и престижа не шучу. Он ответил, что я рыжий не хочу.
Я прекрасную Гурченко, честно скажу, не очень. Но здесь песня отличная, просто именно песня отличная. Исполнение, ну вот как-то Буба Касторский с этими настолько омерзительными ужимками и прыжками в полосатых штанах, вот Буба впечатлял гораздо больше. Здесь, безусловный талант, я не спорю, но тут какие-то грамотные люди номер ставили, где там сзади два красавца.
Балероны явно.
Всякие позы, да. Тут видно, что ставил специалиста, поэтому не смешно. Красиво, но не смешно.
Не хочу! И все эти аплодируют.
Жизненно. Ну, если это понятно, да. Они сами все такие.
Да, они такие же, действительно. Тут как бы возмущаться. Да не, мы не такие. Все нормально. Но внимание переключается, потому что, господа, император! Император! Его Величество император Всероссийский!
Оба еще не коронованы.
Не, не коронованы, но скоро будет коронация. Да, скоро да. Будет коронация. Мы впоследствии видим газету исполнительного комитета борьбы с большевиками, «Возрождение» называется. Там как раз двуглавый орел, и там две вот эти физиономии.
Не позорьте фамилии, кузен.
Самозванец. Так.
Вперед.
Дальше начинается драка, ну, я считаю, да, вот не хуже, во всяком случае, чем человек из бульвара Капуцинов.
Ну, она тоже смешная. Я в детстве, в 1971 году, мне было 10 лет, в общем-то, там сложно понять. Драка была смешная. Шутки типа индус и шотландец, и вот уже индус в шотландском юбке, а шотландец в тюрбане индийском. Смешно.
Сценка называется «Британская империя».
Да, да.
Да. Ну, и, конечно, как прекрасно из рогатки наш рыжий император.
Тебе рогатка была у бывшего мракобеса. Из кармана я Ролану Быкову в лоб засветил. Хорошо, не в глаз.
А в лоб-то там как? Я уже потом носил этот крест-накрест пластырь, да. Но и самого его, по-моему, бутылкой огрели. Поп, который где-то прячется под...
И крестом всех.
Бах. По ногам. Дерутся действительно прекрасно. Вот. А, кстати, Быков там еще прекрасен, когда к нему подбегает какой-то офицер, начинает там что-то доказывать, тот срывает с него ордена и лбом прям подыхает. Все прекрасно, все прекрасно. Вот. И причем как отношение действительно французов к белым мигрантам? Сидят французские полицейские, пьют кофе, выбегает какой-то лакей. Господа, они же поубивают друг друга. Кто-то там через витрину летит, а они. А-ля Русь. Русские варвары. Ну да, к кому приехали? Зря смеялись, кстати. Зря смеялись, потому что в 1932 году. Белый эмигрант Горгулов убивает, на секундочку, президента Франции Поля Думера.
Ничего себе. Вот это поворот.
Вот
да.
Это поворот, да. Я уж не говорю о том, что, скорее всего, белогвардейцы причастны к убийству министра Барту, после которого Франция стремительно качнулась вправо. Ну, к чему интересного произошло. Потом выяснилось, что это делалось руками усташей хорватских националистов, которые были аффилированы с немецкими спецслужбами. Угу, много чего там интересного было. А они смеются. Ну, тоже отношение своеобразное. Потому что белые эмигранты – это тогда в основном отребье. Кто сумел вывести капиталы, у кого была там недвижимость, бизнес – жили хорошо, как, например, Феликс Юсупов, например. Да. Нам сейчас пытаются сказать, что Феликс Юсупов там жил, жена, гениальная модельер была.
Может быть. Это не одно, другое никак не
отрицает. Но капитал был изначально.
Естественно.
Вот, да. Например, Максим Факторович.
А потом умерла бабушка и оставила мне миллион. А так я яблоки мыл и продавал.
Да, совершенно.
И что, Максим?
Максим Факторович основал фирму «Макс Фактор». Этот был такой, допустим. А тут капиталы были. Но большинство-то без капиталов.
Конечно.
Кофе пила. Дешевые круассаны черствые ела, кто-то таксистом работал, кто-то…
Ну, вот ты военный, например, да, иностранный легион, не резиновый, и он, я не знаю, тогда был, не был.
Был, да. он с 19 века, многие туда пошли.
Все не поместились просто, да, а дальше судьба, вот ты таксист или мужская проститутка, как-то так бывало зачастую.
Бывало.
Ну, вот тут вот можно заработать.
Ну, некоторые военные им везло, они участвовали в разных переворотах, например, белогвардейцы свергли законного правителя Албании, другого посадили. Участвовали, например, в Чакской войне.
Ну, тут сразу это, сколько у вас там было? Взвод, рота, батальон, не дивизия.
Ну, не дивизия, конечно.
То есть это некоторое количество от огромного контингента. Они все, кстати, вернулись к конец 20-х, начало 30-х годов. Кто там по локоть в крови не был, все массово приехали. Теперь про это почему-то не любят рассказывать.
Многие вернулись. Причем некоторые умудрились там еще поработать на советскую разведку. Например, муж Цветаева и Фрон.
Это разведка твоей страны. Почему бы на нее не поработать? Хотелось бы узнать.
Да, много чего интересного. Но это все-таки 24-й год, еще там какие-то иллюзии были, да, что, может быть, кто-то нам поможет. В общем, драка заканчивается разбитой витриной, разбитыми носами. А в это время понятно, что самым умным себя считает Кудасов. Угу. Потому что он, понимая, что это все полная чушь, он пытается обокрасть обоих претендентов.
Польшу подарю. Хочешь Польшу?
Хочу, Ваше Величество.
Может быть, лучше Кавказ, Ваше Величество.
Кавказ?
Ни в коем случае.
Польша, которая тогда вообще независимое государство. Да. Ну и опять же, второй тоже прекрасен.
Под этот звон начинается мой...
Развитие истории русской монархии. Мне, пожалуйста, яблочко.
Вот, но это очень быстро узнают другие подельники Кудасова, например, месье Овечкин. Они его захватывают.
Бульвар Сен-Дени. Бульвар Сен-Дени.
Добрый вечер. Тихо.
Полковник, мы же обокрали двух императоров. Ай-яй-яй.
Опусти лапу и улыбайся.
Куда? Содят в такси.
Да, и везут убивать. За рулем, кстати, Киасаян. От такого не убежишь. Да.
Кудасов начинает кричать. Сначала Овечкину предлагает долю малую. Потом, когда Овечкин уходит, двум оставшимся Киасаяну и Капеляну. По 25% парни.
А Овечкин прям говорит, вы идиот.
Да,
он-то
да.
Как раз понимает
давно
всю
хотел
игру.
Вам сказать.
Все как-то случай, оказия, да. В общем, умудрился Кудасов вырваться, там красивая сцена беготни по пожарным лестницам, но в конечном счете под прекрасную музыку парижскую.
Да, его... у Кудасова, осмелюсь заметить, очень хорошая физическая подготовка.
А там у всех хорошая.
Я сильно тренируюсь, я бы столько не пробежал, я тебе уверяю, особенно по лестнице.
Ну, там адреналин еще не будем забывать.
Он толстый, формы никакой. В общем, Киасаян его подстрелил чуть-чуть.
Да. А в это время виза подошла. Месье Дюк, кстати, говорит Овечкину, что вот визу вам дали, он говорит, еще не дали, вы не отчаивайтесь, дадут. Игра на самом деле очень хитрая, потому что эта игра, по сути, когда вроде все понятно. То есть ясно, что эти трое, четверо пытаются попасть в Россию, это явно что-то они замышляют. То есть чекисты точно знают. Поэтому тут нужна очень хитрая комбинация, и чекисты их специально и пускают к себе, чтобы прихлопнуть.
Не просто так.
Да, им поэтому дают визу. И, кстати, когда они приезжают, сразу дают возможность трудоустроиться. Ну, во всяком случае, Бурнаш становится извозчиком. Ну, в Украине с лошадьми занимался. Да? А, правда, Овечкин сразу куда-то исчезает. Ну, потому что он гений перевоплощения, мы это впоследствии видим. А почему? Потому что он бывший жандарм и всю эту конспирацию, наверное, на своей шкуре прекрасно знает. Кстати, еще один момент. Тоже операцию эти пройдохи планируют как полагается. Вначале идут на разведку. И чужими руками, причем кого? Тиграна Кеосаяна.
Я сразу Дементию сказал, что это он.
Тигран, да. Тиграну Кеосаяну дают ответственную роль пощупать корону.
Беспризорнику маленькому.
Да, беспризорнику. Ну, это действительно так. 24-й год, ну уже там на убыль пошло, благодаря Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому и чекистам. Чекисты занимались борьбой с беспризорностью, да, и трудоустраивали их в разные колонии, из которых потом некоторые превращались в такие, как колония Макаренко, который заведовал, которая дошла до того, что стала выпускать фотоаппараты ФЭД. Кто не знает, расшифровывается Феликс Эдмундович Дзержинский, как ни странно. На секундочку, это как сейчас бы их какие-нибудь дроны бы собирать дали, или какие-то микросхемы для какого-нибудь айпода, или, я не знаю, там, телефона. Вот, то есть, это очень высокооплачиваемая была профессия. А это, на секундочку, беспризорники, уголовники, за которыми там и убийство, и воровство, и грабеж, все как полагается. Кстати, кто не читал педагогическую поэму, не смотрел одноименный фильм, посмотрите.
Да, кстати, о птичках ее не так давно выпустили. Ну, то есть при большевиках ее некоторым образом подрихтовали, якобы там цензура прошлась. Ну, в общем, теперь ее выпустили без цензуры.
Ну, а что там цензурировано, интересно?
Ну, это тебе самому надо посмотреть. Ну, естественно, как нетрудно догадаться. Ни на общие идеи, ни на смысл вообще никак не влияет.
Ну, я просто вот читал само произведение. Извините, там и про изнасилование, и про то, как Макаренко начал вообще-то с того, что в морду дал хорошенько. Это с этого все начинается, весь процесс.
Невозможно без этого. Так я тебе скажу, Макаренко – это каких-то вообще нечеловеческих дарований педагог, который мог обходиться без побоев. Я не представляю. Молодец. Но неважно. Короче, там чуть-чуть добавили. Кому интересно, а это действительно интересно, обязательно почитайте. Книга духоукрепляющая вообще. Насколько вот это ж… Как это теперь модно говорить, генетический мусор, эти беспризорники? Нет, это люди, а над ними еще большие люди, типа гражданина Макаренко, который в тебе видит не гнусную уголовную тварь, а человека, которому позволяет вылупиться наружу, создав все условия. И, в общем-то, там такое количество народу перевоспитал гражданин Макаренко, только вот сняв шляпу, стоять. Молодец. Книжка, педагогическая поэма, отличная, читайте.
Я когда был во французском, в Париже, колледже педагогическом, смотрю, знакомое лицо. Человек в очках, в как раз фуражке, как у Сталина, военизированный. Макаренко.
Ну, представляешь, это ж все совковое. Зачем оно нам? То ли дело теперь, давайте дебилов выращивать. Ничего не хотим, ничего не знаем, ничего не умеем.
Дмитрий Юрьевич, не надо больное, это же мое.
Отриньте этих Макаренков, всех отриньте, это не надо.
Всякие мероприятия, где приглашали меня в свое время как педагога, и там как вот, модернизация образования, то сё, я говорю, вы знаете, что до Великой Отечественной войны из школ исключили 10% человек, учащихся. Угадайте, это хорошо или плохо, когда мы сейчас не можем никого исключить?
Отвратительно. Мы ж это, как, знаешь, когда-то, извините, буду повторяться, как-то попалась мне в руки книжка, называется «Не рычите на собаку». Её написала такая американская дрессировщица Карен Прайор, у которой там суровая мысль. Вот если ты можешь желтого цыпленка, желтого, совсем маленького, вообще ничего не соображает, а самое главное – не понимает слов. Вот ты можешь, если научить его бегать по часовой стрелке, а потом напротив, по кругу. Вот тогда тебя можно к детям подпускать. А если не можешь, то не надо тебя подпускать. Вот эти твои разглагольствования, они ни к чему не приведут, нет. А что такое воспитание? Ну, поощрение, эта дама, она больше на поощрение налегает, и наказание. Никак, ни без того, ни без другого, невозможно вообще. Ну, там дурацкие слова придуманные, мотивация, там, негативный опыт, еще какая-то херня. Ну, суть – кнут и пряник, и ничего не может измениться. Оно вот так у человека голова устроена и вот так работает. Когда я учился, у нас можно было закончить школу со справкой, например, где у тебя был без аттестата, там просто написано «прослушал курс средней школы», всем понятно, что это такое, всем понятно, что ты дебил, ни на что не пригодный, а могли из школы исключить и вообще больше никуда не взять. Ну, конечно, советская власть о тебе позаботится, тебя отправят в спецшколу к уголовникам малолетним, ну и разнообразным дебилам, там ты понаберешься знаний. И это, в общем-то, ну как это сказать, не то что пугало, но держало в суровой узде, потому что если вот такие перспективы, ну извините, ты и дома там огребешь так, что мало не покажется, и в школе тебе помогут, закрепят за тобой отличника там, чтобы он
буксир.
Девочку толковую, вот меня, например, в 9 классе толковая девочка подтягивала прекрасно. Во всех смыслах. И девочка была прекрасна, и дело говорила, и меня, дурака, приводило в чувство, что надо учиться, заниматься. Да, вот так. А когда ничего нет, вот эта вот аморфная масса, размазанная по всему, хорошо учишься, плохо, никакой разницы нет.
Образование и вообще обучение – игра.
Игра.
Развлекать.
Геймификация должна быть. Какая геймификация? Ну, вы, блин, ну тут, понимаешь, я вот как-то теряюсь, потому что мы не в таких условиях жили, в общем-то, вот у нынешних все есть вообще, игрушки есть, телефоны есть, компьютеры есть, им хотеть уже нечего, просто-напросто, им скучно и неинтересно,
да?
А ради чего надрываться, ну, как в анекдоте про негра, будешь лежать под пальмой, так я и так лежу, вот это про них, тут... Возможно, что-то нет. Что-то мы, наверное, не понимаем. Ну да хрен с ними.